South America, Europe, West Europe, Eastern Europe.
И во всех странах в Америке, в Европе, в Западной Европе, в Восточной Европе.
Finland, Germany,
Финляндии, Германии, во многих странах.
Why is it that there are always about 80% women and 20% men?
Почему так случается, что всегда 80% примерно женщин и 20% мужчин?
Not so many men interested in becoming gestalt therapists.
Не так много мужчин хотят стать гештальт-терапевтами.
Our founders were three men and one woman.
Наши основатели это были три мужчины и одна женщина, совершенно другое процентное соотношение.
I think it's probably because men are too preoccupied with I and women more preoccupied with we.
Я думаю, это потому, что мужчин больше беспокоит я, а женщин больше беспокоит мы.
But that's one theory.
Это одна из теорий.
So we'll see.
Мы посмотрим.
Нам известно, тебе, что ты признанный специалист в области гештальт-терапии.
Michael, what we know about you by now is that you're a well-known expert in gestalt therapy with more than 40 years of experience.
Don't say more than.
Не говори более чем.
Only 40.
Только 40. Just 40. And some sources give the number of more than 40, and we decided to do so.
Знаем, что ты был лично знаком, учился, работал с ее основателем.
We know that you personally knew and worked with the founders.
Yeah, this is true.
Да, это так.
Написал книги, эссе, статьи.
That you've written books, articles, essays.
И некоторые из них мы имели удовольствие уже прочесть.
We had the pleasure to read some of them.
При этом, когда мы готовились к встрече с тобой,
when we were getting ready for this meeting with you, we realized that we knew very little about you beside your life in gestalt therapy. Besides the fact that you write poetry, we know very little about your way of becoming a gestalt therapist.
И это возбуждает любопытство.
And this provokes our curiosity.
Было бы здорово, если бы ты рассказал, чем ты жил до прихода в психотерапию, в гештальт-терапию.
It would be amazing if you told us what gave you this impulse before coming to gestalt therapy.
Oh, okay. I guess you could say I had many short careers before gestalt therapy.
Я думаю, можно сказать, что у меня было много коротких карьер перед приходом в гештальт-терапию.
My first degree, when I went to university, my first degree was mathematics and physics.
Мое первое образование, когда я учился в университете, мое первое образование было математика и физика.
Because I really didn't want that much to do with human emotions.
Потому что я действительно не особо хотел иметь дело с человеческими эмоциями.
My family was a very tragic place to live, and I had enough of that by the time I was 14.
Моя семья была очень хрупким местом, в котором я жил, и для меня этого было достаточно до моих 14 лет.
So my first way of expressing that was from about that age until I graduated from college, I made my way, my living playing jazz piano.
И первое, в чем я выражал это с того возраста и до тех пор, пока я не поступил в университет, это была игра на фортепиано, игра джаз.
So I didn't have a means of expression.
У меня не было средств выражения.
But for my profession, I decided I'm going to be a mathematician.
Но как профессия я решил, что я стану математиком.
Pure architecture and structure.
Чистая архитектура, и структура, никаких эмоций.
But then, as I was telling the people who picked me up last night, I fell in love with a beautiful Italian girl who broke my heart,
Italian.
As beautiful Italian girls are supposed to do.
И, как я говорил вчера, когда меня встретили в аэропорту, затем я вдруг влюбился в прекрасную девушку.
And I wrote my first poem.
И тогда я написал свое первое стихотворение.
And then I thought, this is a pretty good poem.
И тогда я подумал, это довольно хорошее стихотворение.
So I got more interested in the poem than the Italian girl.
И тогда я стал интересоваться в большей степени поэзией, чем той итальянской девушкой.
That was almost the end of mathematics for me. I decided to become a poet.
И тогда с математикой было практически покончено для меня, я решил стать поэтом.
So I moved from the crystalline purity of mathematics into right into the middle of human emotion.
Тогда я перешел от этого хрустально чистого мира математики в мир поэзии, связанный с человеческими чувствами.
Now, I think the important thing to say that leads toward gestalt therapy.
И я думаю, то, что важно сказать, что привело к гештальт-терапии.
And still my philosophy of gestalt therapy.
И до сих пор является моей философией гештальт-терапии.
Is that even the most tragic experience, the most suffering experience.
Это то, что даже самые трагические переживания, самые большие страдания
can be transformed into something powerful, even beautiful.
Могут трансформироваться
an artistic
experience. Во что-то очень красивое посредством художественного выражения.
For me, it was first jazz, then poetry.
Для меня это было сначала джаз, затем поэзия.
But Laura Pearls has made very much the same point in an article she wrote.
Но Лаура Перлс писала что-то очень похожее на это в своей работе.
Saying that gestalt therapy is like art.
Говоря о том, что гештальт-терапия похожа на искусство. Что именно то, что угрожает дезинтеграции личности при помощи искусства, может получить новую форму, новую интеграцию.
Fulfillment and satisfaction,
которая становится чем-то вроде выражения и удовлетворения и красоты.
And she said in this article that psychotherapy should be just like this.
И она
not to make works of art, but to make an art of one's everyday life.
И в этой статье она говорит о том, что психотерапия должна быть искусством не для того, чтобы выражать искусство, а для того, чтобы делать искусство из жизни.
So just very quickly now, I have to focus more on the question.
Сейчас очень вкратце и быстро я сфокусируюсь на вопросе.
I taught literature and poetry writing.
Я преподавал литературу и творческое письмо на протяжении 10 лет в двух крупных университетах. Но в какой-то момент один очень близкий, дорогой мне друг, который общался с Фрицем Перлсом, сказал мне, ты должен испытать этот опыт общения с ним. И он привел меня на воркшоп с Фрицем.
conversion experience.
И со мной произошел другой изменяющий меня опыт.
From mathematics to poetry,
переход от математики к поэзии, от поэзии и литературы к гештальт-терапии.
So I changed from literature to getting a PhD in psychology and sociology.
И я перешел от занятий литературой к получению PhD в области психологии и социологии, и там, и там.
Continued some study with Fritz Perls.
Я продолжил некоторые исследования с Фрицем Перлсом.
Eventually found and went into private practice.
Затем это привело меня к личной практике.
Eventually I co-founded the Boston Gestalt Institute.
Затем я стал сооснователем Бостонского Гештальт Института.
Trained people during the late 1970s and through the 1980s.
Я обучал людей, начиная с конца 70-х годов и в течение 80-х годов.
And during this time, I got to know Laura Perls.
В это время я...
She became a visiting faculty for my institute in Boston.
В это время я познакомился с Лаурой Перлс, которая приезжала и проводила обучение в рамках моего института.
I knew Paul Goodman quite well, but not in the capacity of Gestalt therapy. He and I collaborated on some writing for a socialist magazine when the student movement was against Vietnam and for civil rights.
Я был знаком с Полом Гудманом, но не настолько в его работе как гештальт-терапевта, насколько в нашей совместной работе, когда мы писали для социалистической газеты, журнала во время студенческих движений.
And he was also a poet.
Он также был поэтом.
So we talked a lot about poetry.
Мы много обсуждали поэзию.
We never talked about gestalt therapy.
И мы никогда не говорили о гештальт-терапии.
I don't know why.
Я не знаю почему.
And then my most important teacher was Isidor Fromm.
И затем наиболее важным моим учителем стал Изидор Фромм.
With whom I did 7 years of training and supervision.
С которым я прошел 7 лет обучения и супервизии.
And then we became very close friends until his death.
И затем мы были очень близкими друзьями вплоть до его смерти.
And that's pretty much the story.
И вот такая история.
Спасибо.
Thank you.
A long story.
Длинная история, но.
А что ты можешь сказать о обучении у Перлза и о том, как ты преподавал Фромм?
Michael, what can you say about your training with Perls and about Fromm as a trainer, how he taught?
Some very important things, I think.
Я могу сказать очень важные вещи, я думаю.
So, Fritz Perls was a very aggressive man.
Fritz Perls был очень агрессивным человеком.
And so his style of using the hot seat.
Его,
the way he worked with people was to confront them.
Его стиль работы с горячим стулом – это был очень жесткий способ конфронтации с человеком.
Fritz Perls was not empathic, and he was not tender.
Он не был эмпатичным, и он не был нежным.
His idea was, if you push a person into a crisis, emotional crisis.
Его идея состояла в том, что если ты подтолкнешь человека к кризису, к эмоциональному кризису,
but you create some area of safety,
но создашь какое-то поле безопасности,
that they will then rise to the occasion and go into the present moment and go into peak functioning.
В котором человек может ухватиться за возможность выразить себя в этом поле и прийти к пику функционирования.
Also, Fritz Perls was trained as a director in the theater.
Также
he became a psychiatrist.
Перед тем, как стать психиатром, Фритц Перлс обучался тому, чтобы получил образование как театральный режиссер.
And he loved the theater.
И он любил театр.
I went to a play with him once. He was totally excited, enthusiastic.
Я однажды был на его представлении. Он был абсолютно возбужден, и он был очень в большом энтузиазме.
So the hot seat, the empty chair.
Поэтому горячий стул, пустой стул.
He was still being a director in the theater.
Он в этом продолжал быть театральным режиссером.
So you could say his style was aggressive and theatrical, dramatic.
Поэтому можно сказать, что его стиль был агрессивным и театральным, драматическим.
Now I found this very exciting.
Мне это кажется очень возбуждающим.
But it's not my personality.
Но это не моя личность.
So I could not have been, though I tried a little bit, I could not have been a gestalt therapist quite in the style of Fritz Perls.
Я не мог бы, хотя я и пытался немного, я не мог бы быть гештальт-терапевтом в стиле Фрица Перлза.
My second training, though, right after Fritz died, because I had planned to continue studying with him, but he died, and my second training was with Irving and Miriam Polster.
Следующее мое обучение сразу после смерти Перлза. Я хотел бы продолжать обучаться у него, но когда он умер, я продолжил обучение у Полстеров около полутора лет.
And this is, I think, important message to all of you.
И мне кажется, это очень важный посыл для всех вас.
From Irving Polster, I learned you could be soft and empathic.
От Ирвина Полстера я научился тому, что можно быть мягким и эмпатичным и все же быть гештальт-терапевтом. И это было ближе моему пути. Очень важно иметь опыт многих разных тренеров и выбирать у них что-то, беря от них то, что может стать твоим стилем. Есть базовая теория и принципы, и затем есть личный стиль.
And you have to find your own style, just like a poet, find your own style of writing poetry.
И нужно найти свой собственный стиль, как и в поэзии, просто найти свой собственный стиль выражения.
Your own way of painting, making a painting.
Либо найти свой собственный стиль рисования, будучи художником.
So this combination of Fritz Perls and Irving Polster was important for me.
Итак, для меня это объединение, соединение Фрица Перлза и Ирвина Полстера было очень важным для меня.
Then I got to know Laura.
Затем я познакомился с Лаурой и с Полом Гудманом и с Изадором Фромом.
And the three of them were more intellectual and more artistically oriented than Fritz.
Они трое были более интеллектуально и художественно ориентированы, чем Фриц. И это также важно для меня. Изадор был философом, не психологом.
Laura Perls had studied dance and music before she became a psychologist.
Лаура изучала танец и музыку перед тем, как стать психологом.
Paul Goodman, as I mentioned, was a man of literature.
И как я уже говорил, Пол Гудман был человеком литературы.
Wrote novels and poetry.
Он писал романы и поэзию.
So very important that the founders of Gestalt therapy and even Fritz with the theater.
Очень важно, что основатели гештальтерапии и Фриц, в том числе, как театральный режиссер, были родом из искусства, а не из науки. Их интересовало то, как человек создает свой опыт.
И не считая, сколько раз октопусы сделали любовь. And find the statistics of, to describe this.
Не имеет значения, сколько раз осьминоги занимались любовью, и неважно создать статистику по этому поводу.
So, the idea that Gestalt therapy has its roots in art, in philosophy, in literature, in drama,
важно понимать, что гештальт-терапия, которая родом из искусства, театра, литературы, важно это понимать для того, чтобы понимать, насколько она отлична от других типов психотерапии.
Ты сейчас говорил о том, что у каждого из твоих преподавателей был разный стиль.
You mentioned that each of your trainers had a different style.
И что ты у каждого из них что-то смог взять для себя.
And that you could extract something for yourself.
Можешь ты также рассказать, что ты взял у Изадора Фрома?
Could you also say what you could extract from Isadora Fromm?
So much, it's hard to...
Так много, что это трудно собрать вместе.
In a way, Isidore's Fromm style was almost like a combination of Fritz Perls and Irving Pulitzer.
Каким-то образом стиль Изадора Фрома – это соединение, комбинация Фрица Перлза и Ирвина Полстера.
Isidore could be quite aggressive.
Изадор мог быть достаточно агрессивным.
And yet balance this with empathy.
И в то же время урегулировать это, балансировать с эмпатией.
So you didn't experience it as a confrontation.
И тогда ты не испытываешь это как конфронтацию.
Let's not fool around. Let's not waste time. Let's get to the point.
И ты не воспринимаешь это как трату времени, как давай приступим уже к делу.
And it was good for me to learn to become a little more aggressive.
Мне было полезно научиться быть чуть более агрессивным.
So I began to develop this more. I can be quite aggressive if I need to be.
Я научился этому немного, и сейчас я могу быть агрессивным, если мне это нужно.
I think I'm probably more on the empathic side.
Но я думаю, что я в большей степени на стороне эмпатии.
Though Fritz Perls said, you know, Fritz Perls was kind of anti-intellectual. He said, lose your mind and come to your senses.
Фриц Перлс был, можно сказать, антиинтеллектуальным в этом смысле. Он говорил, оставь свой разум и обратись к чувствам.
But as I said, Isidore had been trained as a philosopher.
Но, как я уже сказал, Изадор получил философское образование.
He very much admired the intellectual mind.
И он очень ценил интеллектуальный разум.
And that was important to me also.
И это также было важно для меня.
Because I, like some others, like Jean-Marie Robin,
я, как некоторые другие, как Жан-Мари Робин,
keep the philosophical and the intellectual side alive.
Стремлюсь оживлять эту философскую сторону, когда занимаюсь обучением и терапией.
Some people want gestalt therapy to be all about energy and all about the body, and that's very important.
Некоторые стремятся в большей степени воспринимать гештальт-терапию как что-то касающееся энергии и тела, и это очень важно.
But for me, no human capacity ought to be sacrificed.
Но для меня никакой из человеческих способностей не следует жертвовать.
The only thing I would add to that.
Единственное, что я бы добавил к этому,
too much psychotherapy concentrate on people's weakness or their flaws or their sickness.
Очень часто психотерапия концентрируется на слабости человека, на недостатках, на недомогании.
For me, I seek people's strength.
Для меня я ищу человеческую силу.
Their talents,
талант, умения.
And ask myself, how are these being used?
И я спрашиваю себя, как они этим пользуются?
Why often is a person using them in a way that is self-defeating rather than self-enhancing?
Почему порой люди используют это для того, чтобы для того, чтобы потерять себя, вместо того, чтобы почувствовать себя и дать себе силу.
And why can they perhaps use it in one area of their life and not in another?
И почему они используют это в одной области своей жизни, а не в другой?
They can use it in their work and not in their relationship.
Они могут использовать это в своей работе, но не в отношениях.
Then I go into the import-export business.
И затем я вникаю в дело импорта и экспорта,
to see how can we bring this into this other area.
Чтобы посмотреть, как мы можем перенести это в другую область. Thank you.
Ina?
Yes. Мой вопрос. Нам интересна личность workers. Есть у нас мало трудов, переведенных в ее.
We're very much interested in the personality of Laura Pearls. We have very little that has been translated.
И складывается субъективное впечатление, что ее вклад недооценен.
And there is a subjective feeling that her impact is underestimated.
Very much.
В большой степени.
Ты согласен?
I agree.
А можешь ли ты рассказать тогда, что именно она сделала, какой ее вклад?
Can you say more about her impact?
Yes, quite a bit. So, Fritz Perls, Laura Perls, married.
Итак, Fritz Perls, Laura Perls, женаты.
Left Germany together to get away from the rise of Hitler, moved to South Africa. Finally came and didn't like apartheid. Finally came to New York.
Подверглись многим гонениям, сбежали в Южную Америку от нацистского режима, и затем там им не понравился апартеид, и так они оказались в Нью-Йорке.
After New York, Laura and Paul Goodman and Isidore Fromm founded the first Gestalt Institute. New York Institute for Gestalt Therapy, of which I'm a member.
Там в Нью-Йорке Лаура Перлс вместе с коллегами образовали институт, членом которого я являюсь.
And Fritz left for California.
А Фриц уехал в Калифорнию.
And became a kind of old hippie.
И стал там типа старого хиппи.
You know, got interested in Buddhism.
Он заинтересовался буддизмом,
took a little LSD,
принимал немного ЛСД,
made love to many women,
занимался любовью со многими женщинами,
and never lived with Laura again, but he didn't divorce her either.
И больше не жил с Лаурой, но они не развелись.
Fritz was a macho man.
Фриц был таким мачо.
Laura was a very kind and gentle person.
Лаура была очень добрым и мягким человеком.
Neither of these positions is so good either for the man or the woman.
Ни одна из этих позиций является абсолютно хорошей ни для мужчины, ни для женщины.
Too much I, as I was saying at the beginning, with too much I with Fritz, he was very much I.
Слишком много я, как я говорил в начале, слишком много я в случае Фрица, который был слишком много я, и слишком много мы в случае с Лаурой.
So I think Laura simply got overpowered, overshadowed, because Fritz was a guru, he was charismatic. He was very powerful in person.
Я думаю, что Лаура оказалась слишком в тени Фрица, который был очень таким гуру, очень большим и затенял ее.
Laura was shy.
Лаура была скромной.
Quiet.
Спокойной.
Very generous.
Очень щедрой.
She could be very firm, very clear.
Но она могла быть очень твердой, очень ясной.
She always felt like my grandmother.
Я чувствовал, что она похожа на мою бабушку.
She reminded me of my maternal grandmother.
Она напоминала мне мою бабушку с материнской стороны.
Who also was from Poland, not from Germany, but.
Она была из Польши, не из Германии. Лаура была из Германии, но не очень далеко.
So I think Laura was more the force of theoretical creativity.
Я думаю, Лаура была больше
in Gestalt therapy than Fritz.
Была в большей степени теоретической силой в гештальт-терапии, чем был Фриц.
Laura was a better thinker than Fritz.
Она была большим и лучшим мыслителем, чем Фриц.
But her reputation didn't, you know, become a celebrity the way Fritz became a celebrity.
Но ее репутация не привела ее к тому, чтобы стать такой знаменитостью, как был Фриц.
In the late 1960s, early 70s,
в конце 60-х, начале 70-х годов
there were big posters in places like Berkeley, California,
были такие большие постеры в местах, как Беркли в Калифорнии,
where I had been a student.
Где я учился.
It was the era of Kate Ashbery, if you're familiar with this.
Это была эра Кейт Эшбери.
Flower children.
Эра детей цветов.
Of the hippie movement.
Движение хиппи.
It was the era of the new student.
Это была эра нового студента, революции.
Which is where Paul Goodman and I got together around that.
Это то, вокруг чего мы объединились с Полом Гудманом.
And there were big posters.
И тогда были большие постеры.
Showing like a picture of the ocean.
Как картина океана.
And a person standing.
Человек, стоящий там.
And unprinted was the Gestalt prayer.
И напечатаны были слова Гештальт молитва.
I'm not in this world to live up to your expectations. You're not.
Я не нахожусь в этом мире, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. Там было все, что касается я, и ничего, что касается отношений. Это важно. Но это только половина истории человеческих условий существования.
The other half would have been Laura.
Другой частью, другой половиной стала бы Лаура.
But she never had the celebrity.
Но она так и не стала знаменитостью.
And it was unfair. It's very much the problem of men and women.
Это несправедливо. Это в большой степени проблема мужчин и женщин в тот период.
Because Laura wrote one of the chapters.
Потому что Лаура написала главу в первой книге «Эго, голод и агрессия».
It was published only under Fritz's name, not a mention of Laura.
И эта книга была опубликована только под именем Фрица, не без упоминания о Лауре.
That's not okay. That's totally unjust.
И это нехорошо, это абсолютно несправедливо.
So I think the women's movement, which also began in America in Berkeley, California.
И я думаю, что женское движение, которое также началось в Америке, в Беркли, Калифорнии,
was one of the most important social movements.
Было одним из самых важных социальных движений нашего времени.
I would love to have known, since Fritz died in early 1970, I would have loved to have known what he would have done with the women's movement.
Мне очень бы хотелось узнать, поскольку Фриц умер тогда, в то время, в 70-х, мне очень бы хотелось знать, что бы он думал и говорил о женском движении. Я думаю, это причинило бы ему неудобство, но кто знает. Может, он был бы обращен, кто знает.
So Laura really needs much, much more sort of support, much more celebration of her gifts to Gestalt therapy.
Лаура нуждается в намного большей поддержке и упоминании ее дара и вклада в гештальт-терапии.
It's not all Fritz. It's not all Paul Goodman. It's not all Isidore Fromm. It's also very much Laura Fromm.
Это не только Фриц Перлс, не только Гудман, не только Изидор Фромм. Это также Лаура Перлс.
Ты уже сейчас упомянул, начал говорить про вот этот эссалинский период Перлза. И насколько мы понимаем, что в Эссалине он делал нечто противоположное тому.
As we understand, he did something different in Эссалин, different from
То, что он описывал в своей теоретической части,
different from what he had
фундаментальной
described,
книге в соавторстве с Гудманом.
In the fundamental book that he wrote together with Goodman.
Oh, that Pearls did something different?
That he did something different in that period from what he had written.
Можешь чуть больше еще рассказать, что тебе известно об этом периоде и как ты сам к этому относишься?
Sure. Конечно.
Yes, there was a big split between Fritz and Paul Goodman.
Было большое расщепление между Фрицем и Полом Гудманом после публикации этой книги.
Paul Goodman did most of the writing of that book.
Пол Гудман написал большую часть этой книги.
But he wrote it from notes and manuscripts Fritz had given him.
Но он писал это, основываясь на заметках, на записях, которые дал ему Фриц.
So in that book there's very much the opening, tentative somewhat and mixed, but the opening of the idea of a field and the idea, it was called then the organism environment field.
В этой книге есть начало, некие попытки, но все же начало описания поля, того, что тогда называлось поле, организм, среда.
And the idea that everything of development and growth happens at a meeting place called the contact boundary.
Там уже была идея о том, что то, что происходит между организмом и средой, происходит в точке встречи.
Between oneself and one's world.
Между кем-то и его миром.
Oneself and others.
Между кем-то и другими.
So that each influences both sides of this meeting, influence each other, and out of that growth occurs.
Таким образом, что каждый влияет на то, что происходит в этой встрече, и таким образом происходит рост.
This is a very radical idea. No other psychology or psychotherapy had even begun to express this idea.
Это очень радикальная идея. Ни одна другая психотерапия не касалась этой идеи.
Everything until then was either internal plumbing, like pipes and with libido going in this way, going that way.
Все, что было в то время, это либо внутренняя, скажем, сантехника, то, что включает в себя трубы, внутренняя либидо, которая каким-то образом проявляется вовне.
Or everything was object relations.
И все является объектом отношений.
Or it was simply behavior and conditioning.
Либо все является просто поведением и обусловливанием.
So this radical idea in the book Pearl, Zipperlein and Goodman of everything of value of contact is a meeting.
Это радикальная идея, которая звучит в их книге, это важность встречи.
So you're all familiar with this, of course, because that side now has become very, very developed.
Вы, конечно, с этим хорошо знакомы, потому что эта часть сейчас очень хорошо разработана.
But when Fritz left New York,
но когда Фриц покинул Нью-Йорк, разорвав отношения с Гудманом,
he renounced this book.
Он отказался от этой книги.
He never talked about it again, as far as I know.
И, насколько я знаю, никогда больше не говорил о ней.
Because he changed into the idea of focusing on developing oneself.
Потому что он изменил свое мнение и больше занялся идеями развития, внутреннего развития себя.
And the hot seat was a very individualistic kind of therapy.
И горячий стул – это очень индивидуалистичный способ терапии. Это не об этой встрече в поле возможностей. Я не думаю, что Фрица особо занимали отношения.
I mean, how could a man
Я имею в виду, как мог человек
have a wife and not live with her for the rest of his life?
Как мог мужчина иметь жену, не жить с ней больше до конца своей жизни?
Make love to a lot of women and leave them all.
Заниматься любовью со многими женщинами и всех их оставлять.
And care much about relationships.
И заботиться об отношениях.
I do think Fritz was a genius.
Я действительно думаю, что Фриц был гением.
I admired this psychotherapy that he created.
Я восхищаюсь той психотерапией, которую он создал.
He did not create it alone.
Но он не создал ее в одиночку.
He co-created it with Laura and Goodman and
он создал ее совместно с Лаурой, Гудманом и Изадором.
And he made it too much of himself.
И в большой степени он создавал ее тоже сам.
So, once he was in California, it was all about individual.
Как только он оказался в Калифорнии, все стало касаться индивидуальных вещей.
The others who stayed in New York, Laura and Goodman and Fromm.
Остальные, кто остался в Нью-Йорке, Лаура и Гудман и Фромм.
I'd say Laura and Goodman more than Isidore.
Я бы сказал, Лаура и Гудман в большей степени, чем Изадор.
Developed more of the relational.
Разрабатывали больше отношенческую.
Isidore was somewhere in between Fritz and.
Изадор был где-то посередине между Фрицем и Лаурой и Гудманом.
And so in every country I've taught in, there's the split.
Во всех странах, где я преподавал, есть этот разрыв.
The Fritz people.
Люди Фрица.
And the Goodman, Laura Goodman and Goodman people.
И люди Лауры и Гудмана. В любой стране, как минимум два института.
They're always at war with one another.
Они всегда воюют друг с другом.
Each says, I know the true Gestalt therapy, not you.
Один из них говорит, я знаю гештальтерапию, а ты не знаешь. И другой институт говорит то же самое в другую сторону.
It's always about the strong individual style.
Это
strong relational style.
Всегда касается сильного индивидуального стиля или сильного отношенческого стиля.
My advice is to learn both.
Мой совет – обучаться обоим.
Take what feels like you, like it's expressive of you.
Брать то, что касается вас, что выражает вас и что ведет вас туда, куда вы идете.
And then create your way.
И тогда создавать свой путь.
Скажи, пожалуйста, что ты считаешь самым важным в теории гештальт-терапии?
What do you think is the most important in the theory of gestalt therapy?
Есть ли какая-то вещь, без которой гештальт-терапия могла бы обойтись?
Is there anything that gestalt therapy could do without?
Could do without or what it needs?
Без чего могла бы обойтись или что ей нужно?
Because I think there's something it needs, some things it needs. Both.
И то, и другое?
Есть два вопроса. Что есть самое важное?
So what is the most important?
А что не важно?
And what is not so important?
Yeah. Well, but there are some things that are important that Gestalt, some things that are important that Gestalt therapy does not yet have enough of also.
Что-то, что очень важно в гештальт-терапии, чего еще недостаточно также.
Can I make that part of the question too?
Можно коснуться этой части вопроса тоже.
Because the most important, the most important single thing was the idea of contact.
Самая важная одна вещь – это идея контакта.
In the opening few paragraphs of Pearl, Zephyrline and Goodman, it says that the primary psychological reality is contact.
Как говорится в первых параграфах книги, контакт является первичной психологической вещью.
And this contact occurs at a boundary, a contact boundary.
И эта вещь создается на границе контакта,
where one meets one's world,
где кто-то встречается со своим миром,
and where experience gets created.
И где создается опыт.
That was what was so new, and that's so specifically Gestalt therapy, and no other therapy has this idea.
Это что-то новое, что является специфичным для гештальт-терапии и чего не имеет ни одна другая терапия.
Now there are three principles that I teach.
еще три принципа, которые я преподаю на основе этого.
Image of the heart and soul of Gestalt therapy.
Который я считаю отображением души и сердца гештальт-терапии.
One is awareness, or what I like to call attention, more than awareness.
Одно это осознание, то, что я предпочитаю называть вниманием больше, чем осознанием.
And I have some very strong reasons for this, which
I'll
describe in.
У меня для этого есть существенное основание, которое я опишу на воркшопе. Это то, что касается осознания и внимания в настоящем моменте. Второй принцип – это принцип темпоральности, времени.
Most psychologies, at least in the West, have treated psychological life as though it's mostly space, exists in space.
Большинство психологических подходов, во всяком случае на Западе, касались времени в большей степени как пространства, как будто бы она существовала в пространстве.
You know, even things that are concepts like the superego or the unconscious.
Даже такие понятия, как суперэго или бессознательное,
are treated as though they're like things, like entities in space.
Они воспринимаются, как если бы они существовали, как что-то, существующее в пространстве. Гештальт-терапия переходит
to look at things passing in time, existing and moving in time.
К пониманию вещей, которые происходят и изменяются во времени.
And that's very important because
we don't
love only in space.
Потому что мы не любим только в пространстве.
We don't grieve, get sad only in space.
Мы не скорбим, не грустим только в пространстве.
In a way that unfolds in time, so temporality is very important.
Это что-то, что разворачивается во времени, поэтому темпоральность очень важна.
And Gestalt therapy also introduced temporality into psychology.
И гештальт-терапия ввела понятие темпоральности также в психологию.
It wants to turn all the nouns into verbs as much as it can.
Возможность превращать, переформулировать существительные в глаголы, насколько это возможно.
Things that move, things that are not just fixed.
То, что движется, то, что не просто стабильно.
And the third principle that's so important is the one I've already discussed.
И третий принцип, который очень важен, тот принцип, который я уже описывал.
That gestalt-терапия is more based on art than science.
Это то, что гештальт-терапия больше сфокусирована на искусстве, чем на науке.
It's an aesthetic therapy.
Это эстетическая терапия.
Which means
это означает,
that it is interested in how experience is created,
что ее интересует, как возникают переживания,
and given form,
как они обретают форму,
and how that communicates,
как это передается в общении и выражается,
and is very little interested in causality and scientific cause and effect.
И ее очень мало интересует каузальность, научная причина и следствие.
All three of these principles go against what most psychiatry and psychology has been about. Even nowadays, as neuroscience becomes more and more important, and brain study becomes more and more important, that's fine, that's valuable, but it is not Gestalt therapy.
Это те принципы, которые входят в противоречие с тем, что высказывалось в психиатрии и психологии. И сейчас, чем в большей степени развивается нейронаука и исследование мозга, это все очень важно и ценно, но это не является гештальт-терапией.
As to what I would like to see left out,
что я бы видел как то, от чего можно отказаться,
I would like to see this battle between the two armies, the army of I and the army of we.
Я бы сказал, что это вот эта битва. Я бы хотел, чтобы закончилась эта битва между армией я и армией мы.
I'd like to see the two of them like Israelis and Palestinians.
Я бы хотел видеть их как израильтян и палестинцев, как сербов и хорватов. Я мог бы продолжать и продолжать. Мне бы хотелось видеть, как они найдут способ общения друг с другом и интеграции.
So I'd like to see that come to an end.
Я бы хотел увидеть окончание этого, потому что это пустая трата такого количества энергии. И это такое количество вреда репутации гештальт-терапии.
And caused it to remain marginalized. Not much taught in the universities, certainly not enough considered mainstream. Allows other therapies to be more dominant, like psychoanalysis and neuroscience and
это то, что приводит к такой маргинальности гештальт-терапии, которая не изучается настолько много, насколько могла бы, не изучается в университетах настолько, насколько другие направления психотерапии, как, например, психоанализ или как нейронаука.
The two things I've been working on for many years now.
Те вещи, над которыми я работаю уже на протяжении многих лет.
That I think gestalt-therapy needs.
То, в чем, я думаю, нуждается гештальт-терапия, это ее собственная феноменологическая теория человеческого развития. Феноменологическое описание, ее собственное феноменологическое описание психопатологии.
And that's part of what I'm working on and what I'll be teaching.
Это то, над чем я работаю и то, чему я буду обучать на протяжении следующих дней.
И в продолжение то, о чем ты начал уже говорить,
continue what you've started talking about.
Есть такое мнение, что в гештальт-терапии нет хорошей диагностики.
There is a theory that an opinion that gestalt therapy doesn't have good diagnostics.
Что ты думаешь по этому
поводу? What do you think about it?
Well, part of my own work and aim is to precisely give gestalt therapy good diagnostics.
Часть моей работы сейчас состоит именно в том, чтобы дать гештальт-терапии хорошую диагностику.
There was a reason why gestalt therapy early on tended to avoid diagnostics.
Есть достаточные основания, причины, по которым гештальт-терапия поначалу отказывалась от четкой диагностики.
And that's because diagnostics can be way of swearing at a person.
Это потому, что диагностика может восприниматься как ругань по отношению к человеку.
Oh, you're a paranoid.
Ты параноик.
Or you're obsessive-compulsive.
Ты обсессивно-компульсивный.
This is a way of diagnosis that dismisses a person and reduces their humanity to a label.
Это такой вид диагностики, который нивелирует человека и сводит все к ярлыку.
So it's a good thing to get rid of that.
И это хорошо избавиться от этого.
That's a way of making sure you're keeping your client at a distance.
Это хорошо для того, чтобы держать клиента на расстоянии.
It's not much different than calling a person an idiot or a fool.
Это не очень отличается от того, чтобы называть человека идиотом или дураком.
On the other hand,
с другой стороны,
what I would call good diagnosis,
то, что я называю хорошей диагностикой,
because I come from a background in poetry and literature,
поскольку у меня корни в поэзии и литературе,
for me are metaphors. They're metaphors that help us organize, see more clearly or more deeply.
Для меня это метафоры, позволяющие видеть более ясно и более глубоко.
As to what's going on.
То, что происходит.
They're like the chord progressions that a jazz musician learns to guide improvisation.
Они как будто бы последовательности аккордов, которые разучивает джаз-исполнитель в своей импровизации.
They're lenses.
Это то, что позволяет понять. И при этом все в жизни может использоваться для хороших целей и для плохих. Поэтому не стоит отбрасывать что-то только потому, что оно плохо используется. Давайте использовать диагностику для хороших целей.
Задержаться в этом месте интересно очень. А что именно диагностирует гештальт-терапевт?
What exactly does a gestalt therapist diagnose?
И на какую диагностику опираешься ты? Это психоаналитическая или диагностика DSM?
What kind of diagnostics are you based on? Is it psychoanalysis or DSM? То, что я делаю, когда преподаю или обучаю людей,
I somewhat draw on these categories from psychoanalysis and DSM because those are the well-known ones. Everybody's familiar with those, and I transform them into a phenomenological point of view.
Я беру что-то из диагностики психоанализа или DSM, потому что это то, что люди хорошо знают, но я трансформирую это в феноменологическую диагностику.
So I explore them not in terms of person's causes in the past.
Я использую их не для того, чтобы определять причины того, почему у человека такое состояние, в некоторой степени, но не очень.
Nor what's going on in the person's inner life or their behavior only.
Не только описывая поведение или то, что происходит в жизни человека.
But my interest in diagnosis is to look as carefully as I can.
Но мой интерес в диагностике – это смотреть, насколько возможно, внимательно.
And as collaboratively as I can.
И насколько возможно в совместной работе.
And how a person is creating his or her experience.
Смотреть на то, каким образом человек создает свой опыт в данный момент. И это именно тот момент, который мы имеем в самой сессии. Это то, что нам доступно. Опыт – это не то, что дается, это то, что создается. Создается в определенной форме, потому что не существует опыта вне формы, иначе это просто хаос. То, что важно, это посмотреть на это в самой терапевтической сессии, на то, что происходит. Посмотреть на то, как то, каким образом человек создает свой опыт, влияет на меня. И мой ответ, как он влияет на человека. Это то, что мы называем перспективой поля.
And it's not so individualistic. It's a joint enterprise.
Это не индивидуалистично, это совместное предприятие, которое касается и говорит нам о контакте. Это меня беспокоит, это возвращает меня к твоему вопросу, Инна. Меня волнует, что гештальт-терапия не касалась вопроса власти.
And in the therapy session, it's as though in co-creation that the therapist and the client are sort of in equal positions, co-creating, and there's mutuality.
Говорится, что в терапевтической сессии терапевт и клиент находятся в равных позициях. Да, хорошо. Но терапевт структурно и эмоционально находится в позиции власти, как родитель, либо как религиозный деятель, либо как профессор, либо как врач. И если вы говорите о совместном создании чего-то, вы должны говорить также о власти. И в моей первой книге «Интимный терроризм» я говорю о любви и власти. Нет любви без власти. Есть власть без любви, конечно. И нет терапии без власти. И мы должны это сделать очень ясным и явным, что власть делает в терапии. Это часть того, о чем я пишу книгу сейчас.
Спасибо, ты заинтриговал.
Прочитай
книгу, чтобы у нас было больше доступных твоих
книг и твоих статей. Не так много на русском.
На русском мало.
Много на многих других языках, на русском нет.
Да, это так. Майкл, с точки зрения некоторых психотерапевтов, происходит своего рода эволюция психопатологии в обществе.
Michael, some psychotherapists think that there is a sort of an evolution of psychopathology in the society.
Но каждому историческому периоду свойственно преобладание того или иного психологического страдания.
Time of the development of the society, there are sufferings that are more dominant in this time.
Как читали у Джани Франческетти, вот его книги «Панические атаки»,
we read in Gianni Francescetti's book on panic attacks, that in 1960s there were more psychoses.
Потом нарциссические расстройства.
Then narcissistic suffering.
Сейчас больше панических атак и пограничных
расстройств.
На семинаре он говорил, что депрессии к 2020 году займут вообще второе место в классификации всех болезней.
Panic attacks will take the main role, the main part among the depression.
Сообщество психотерапевтов, оно каждый раз оказывается перед каким-то определенным вызовом.
So at every given time, society faces a challenge of a certain kind.
Well, I think is that a question?
Это вопрос или замечание?
Я чуть дооформлю. Именно, что ты можешь сказать об эффективности гештальт-терапии в решении таких современных задач?
About the efficiency of gestalt-therapy in this stage of...
Исходя из твоей практики, практического опыта и теоретических исследований, которые...
Society, based on your experience and on your clinical experience based on this.
Well, if we go back all the way to the end of the 19th century.
Если мы вернемся в 19 век, конец 19 века,
there was a very typical kind of psychopathology.
Там был типичный, была типичная психопатология.
That's what Freud recognized, and Freud's whole circle recognized.
Это то, что признавал Фрейд и весь его круг.
That the typical Freudian patient,
что типичный пациент, фрейдовский пациент, это истеричная женщина, как правило.
Now, why were hysterical women the typical patient of Freud and his circle? Well, it was because they lived in a society that was officially full of sexual repression.
То, что я могу сказать, почему истеричная женщина была типичным пациентом Фрейда и его круга, это потому, что в то время, в викторианскую эпоху, сексуальность была подавлена. И это было великое открытие психоанализа у его истоков. Но если в терапевтической сессии сексуальное желание могло обсуждаться, это, об этом можно было говорить напрямую, тогда истерические симптомы могли исчезнуть.
В другом случае, это было как если бы истерические симптомы, как фейнтинг, хроник вомитинг,
такие истерические симптомы, как обмороки или парализованные конечности. Истерическая слепота, например, когда человек переставал видеть.
Very much somatic symptoms.
Очень многие соматические симптомы
with no organic cause.
Без органической причины.
Were like a language of repressed sexuality.
Это был своеобразный язык подавленной сексуальности.
Repressed sexual energy would come out in all these ways.
Подавленная сексуальная энергия проявлялась бы подобным образом.
So once people could talk openly about sex,
Как только у человека появилась возможность открыто и напрямую говорить о сексе, эти симптомы исчезли, исчез этот язык. В современной терапии мы очень редко видим такие симптомы, они ушли. И мы обязаны психоанализу тем, что они исчезли.
So I think in that sense Gianni is right that there are characteristic pathologies in representing the society and culture of their time.
И в этом смысле, я думаю, Джанни прав, говоря о том, что есть характерные патологии, представляющие определенное время.
So I, during the, say, 19... from the late 1960s to the 1980s, where there was so much emphasis on the self.
С конца 60-х до 80-х годов, когда был большой акцент на понятие self, на понятие я в психологии, в психопатологии.
Narcissism became a dominant theme.
Нарциссизм стал доминантной темой.
But also a very great British poet, W. H. Auden, named that period, well, a little earlier period, after World War II, up to the 60s, he named that period the age of anxiety.
Poet, could you repeat the name of the poet?
Yes, W. H. Auden.
W. H. Auden назвал этот период, даже период несколько раньше, после окончания войны, период тревоги.
Age of anxiety, because people were so traumatized by World War II.
Эра тревоги, поскольку люди были настолько травмированы Второй мировой войной.
Then in the 60s, there was a time of economic affluence.
Затем, в 60-х, был период экономического роста. Больше не было больших войн. Хотя разогревался Вьетнам и другие места, но... Бывшая Югославия, Ливан, Израиль, Палестина. Это был период нарциссизма.
Then somebody decided all men are narcissists and all women are borderline.
Затем кто-то решил, все мужчины нарциссы, все женщины пограничные.
So, women are always getting kind of a bad deal in sexual pathology.
Женщины обычно представляют собой плохие отношения в психопатологии.
Many people think of me as a male feminist, and it's somewhat true.
Многие люди думают, что я такой мужской феминист, и это правда.
So I think this division is not fair. I think there are women narcissists and male borderlines. They just have very different descriptions.
Я думаю, что такое деление несправедливо. Я думаю, что существуют и женщины-нарциссы, и мужчины-пограничные. Просто у этого разные проявления.
I think the next era to come, the late 1980s and 1990s, I would call the age of depression.
Следующий этап, который появляется, это конец 80-х годов, 90-е годы. Это эра депрессии.
Everybody was depressed.
Все были в депрессии. Они так говорили, во всяком случае. Можно сказать, что то, что называли депрессией, в большой степени было разочарование. И я думаю, что когда люди были в большой степени разочарованы, они просто решали, что они клинически в депрессии.
Two major news magazines in America of that period. On the cover was a big yellow and green capsule known as Prozac. The first antidepressant.
В крупнейших журналах, новостных журналах появлялись заголовки с капсулой, которая имела название Прозак, первый сильный антидепрессант.
Прозак was the new socially wide pathology.
Это была новая социально широко распространенная патология.
And the yellow and green Prozac capsule was the new hero.
И желто-зеленая капсула Прозак это был новый герой.
Now I disagree a little with Johnny about the panic attack.
Я немного не согласен с Джанни по поводу панических атак.
In part, I think he's right.
Хотя частично, я думаю, он прав.
There are a lot of panic attacks for very good reasons.
Что есть множество панических атак, хорошо обоснованных. Потому что мы сталкиваемся с массивными угрозами. Это касается не только того, что Северная Корея и Соединенные Штаты собираются бросать друг друга ядерные бомбы и угрожать таким образом всему миру, но также и большая угроза, климатические изменения и глобальное потепление, которые могут начать буквально выкуривать такие города побережья, как Нью-Йорк, и многие другие. И затем, если это будет продолжаться, это может привести к концу человеческую расу. И мы можем закончить так, как закончили динозавры. Поэтому есть основания у того, чтобы испытывать панику. Но я думаю, мое личное ощущение настоящего момента из-за терроризма, из-за страха перед мигрантами, из-за страха чего угодно отличного от нас,
and the loss of nationalism and a return of nationalism.
Утрата национализма и возвращение национализма.
I think now we're living in age of paranoia.
Я думаю, сейчас мы переживаем эру паранойи.
I think the dominant psychology of our times right now is paranoia.
Я думаю, что доминантная патология нашего времени это паранойя.
And panic attacks can be part of that.
И панические атаки могут быть частью этого. Другая часть паранойи, с которой мы хорошо знакомы, это мегаломания. И это восхождение демагогов, типа Трампа, в моей стране.
what's happened in many countries now, Italy.
И то, что происходит во многих странах сейчас, как в Италии.
Where many countries, France and Spain, seem headed, and then leaders.
И другие страны, как Франция, Испания, которые присоединяются к этому, и такие лидеры, как Путин или в Корее Ким Чен Ир. Это другая часть паранойи, это восхождение мегаломании. Люди должны обладать полным контролем, это правда о людях с паранойей.
So I'm calling it the age of
paranoia. И я называю это эрой паранойи.
Okay,
спасибо.
Thank you.
Чуть-чуть все-таки, если можно, немножко продвинуться в сторону, насколько гештальт-терапия эффективна, вот на твой взгляд.
Could you say how much gestalt-therapy is efficient in answering the, in responding to paranoia?
Насколько она богата своими инструментами, чтобы шагать в ногу со временем и современными вызовами?
How rich is it with tools to respond to these challenges of the time?
Very rich.
Очень богато.
Хорошо.
If a person, if the particular therapist is open to it.
Если этот человек, этот конкретный терапевт открыт этому.
The title of my biggest collection of writings on Gestalt therapy is called.
Заголовок моей самой большой, моего самого большого сборника гештальт-терапии.
Teaching a paranoid to flirt.
Обучение параноика флирту.
Why did I name it this?
Почему я так назвал ее?
Because there's one essay in the book with this title. It's a lead essay.
То, что я пишу в этой работе.
Because if you can teach a paranoid to flirt.
Если ты можешь научить параноика флиртовать.
He can become free of paranoia.
Он может освободиться от паранойи.
And this is, you know. And I like to teach people to flirt.
А мне нравится обучать людей флиртовать.
It's a beautiful art if you do it right.
Это очень красивое искусство, если ты делаешь это правильно.
And it's about contact.
Это касается контакта.
It's a give and take between people.
Это давать и брать между людьми.
And here's the beautiful thing about flirting.
И флирт имеет очень красивую вещь.
The person who's paranoid feels like they can't be the mover of their experience.
Параноик чувствует, что он не может двигать свой опыт.
They're afraid to initiate.
Он боится начать что-то.
Unless they have complete control, like a megalomania.
Если только он не обладает полным контролем, как в случае мегаломании, при помощи армии или когда он может быть, когда он может полностью контролировать.
How can you help someone who's paranoid?
Как можно помочь тому, у кого паранойя?
Of his or her own experience.
Двигать собственный опыт,
without having to have control.
Не обязуясь иметь контроль, потому что их страх – это отдаться на милость другого человека, это страх быть униженным, страх, что ему откажут.
The fear of being attacked and conspired against.
Это страх, что на него нападут.
So they're always feeling in a position of reaction.
Это всегда ощущение себя в позиции реагирования.
So in flirtation, you could call it the art of contingency.
В случае флирта вы можете назвать это искусством заражения.
You can make a little move.
Вы можете сделать маленький шажок, как, например, кончиками пальцев ступить в бассейн.
If the water is too cold or too hot,
если вода слишком холодная или слишком горячая,
you can take your toes out of the water.
Вы можете выйти из воды.
So, with flirting, you can turn the volume up if the response you get is positive.
В флирте вы можете сделать звук погромче, если ответ позитивный, можете прикрутить звук, если ответ негативный.
Like If I approach a woman,
например, если я приближаюсь к женщине,
and I make a remark that could be potentially sexy,
и я делаю замечание, что она может быть потенциально сексуальной,
and I get no response,
и я не получаю отклика,
I can safely change the subject.
Я могу безопасно сменить объект.
И
никого это особо не смущает, никто не теряет свое лицо, в этом нет отвержения.
And this is a form of play.
Это форма игры.
Relatively safe.
Относительно безопасной.
Always you can move a little more into it, or back out, or change, go sideways.
Всегда можно двинуться навстречу, отойти, уйти в сторону, сменить объект.
And if there's one thing we need to restore in adults, it's the capacity to play.
И если есть что-то, что можно восстановить у взрослых, так это способность играть.
Relearning how to play.
Снова научиться тому, как играть.
With some of the spontaneity and innocence of children.
Со спонтанностью и невинностью детей.
Is for me one of the great goals, aims of psychotherapy.
Для меня это одна из великих целей и задач психотерапии – научиться, как играть снова.
Becoming relatively innocent again.
Стать снова относительно невинными.
Because you cannot be in the so-called present moment unless you're relatively innocent.
Потому что вы не можете присутствовать в настоящем моменте, если вы не относительно невинны.
All neurosis involves a loss of innocence.
Все неврозы включают в себя утрату невинности.
Сталкивались ли вы в своей практике с неудачами, когда вы не смогли помочь клиенту?
Всем слышно вопрос? Have you ever experienced the failure of not being able to help a patient?
Что вы чувствовали при этом и как вы поступали в этом случае?
And what did you do in this case?
Спасибо.
Thank you.
Well, you know, first of all,
прежде всего,
a great many therapists don't like failure. I mean, nobody likes failure.
Большинство, практически никто, не любит неудач.
And one of the ways power is misused is to avoid failure on the part of the therapist.
И один из способов, которыми неправильно используется власть в терапии, это избегать неудачи.
Many patients leave you feeling helpless.
Очень многие пациенты оставляют вас с ощущением беспомощности. И вопрос в том, что вы делаете, когда чувствуете себя беспомощным. Если вы должны быть сильным человеком, вы не можете позволить себе эту беспомощность. Вам нужно поддерживать этот свой образ силы, власти, контроля.
The honest and authentic thing is that when the person makes you feel helpless and like a failure.
Честная, аутентичная вещь, которую можно сделать, когда человек делает так, что вы чувствуете себя беспомощным и чувствуете неудачу.
That you allow yourself to be vulnerable.
Это позволить себе быть уязвимым. И я это делаю, потому что я уязвим. И иногда, знаете, бывает просто неудача. Когда вы не можете заставить это работать, вы не можете сделать так, чтобы это сработало. И я могу сказать не только в терапии, в любых отношениях, включая брак. Важный, очень важный принцип – это это знать, когда терапия или любовь или брак израсходовала весь свой потенциал для роста и иметь мужество уйти. Касается ли это окончания терапии или брака?
Not so easy.
Это не так просто.
Both parts, to know when it's exhausted,
обе части знать, когда истощены все ресурсы, и иметь мужество уйти.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли сказать, что сейчас в наше время существует такое мнение о том, что терапия – это более такое смешанное понятие, и можно ли сказать, что гештальт-терапия, она взаимодействует также и с другими направлениями?
Well, I think so.
Я думаю, да.
Now, in the first place, in its beginnings, gestalt-therapy took from many, many different dimensions and streams.
Во-первых, с самых истоков гештальт-терапия взяла очень много из разных направлений мысли.
It took a great deal from psychoanalysis.
Очень многое она взяла из психоанализа.
It took very much from existential philosophy.
Она очень многое взяла из экзистенциальной философии.
And a little later from phenomenology.
И потом чуть позже от феноменологии.
It took, Fritz Perls took a lot from what was called psychodrama.
Фриц Перлс взял многое из того, что называется психодрамой.
There were many strands that went into. There was Wilhelm Reich and the body.
Было много еще сильных влияний Вильям Райх и тело.
There was Karen Horney.
Karen Horney.
And the idea that neurotic functioning was manipulating support from the environment.
И идея о том, что при невротическом функционировании есть стремление к поддержке, брать поддержку извне, из среды.
And so all these things flowed together.
И вот эти все вещи, они сошлись вместе.
And I think that always it's valuable not to become a fundamentalist.
И я думаю, что всегда очень ценно не становиться фундаменталистом.
To be fertilized, to be enriched, to be renewed by many, many currents.
Обновляться, получать новую энергию из разных-разных источников.
But you don't want to lose your identity.
Но вы же не хотите утратить свою идентичность.
As a discipline any more than as a person.
Как в дисциплине и в большей степени как человек.
So I think when you take in something from another psychotherapy or another discipline.
Я думаю, когда вы берете что-то из другой психотерапии либо из другой дисциплины.
You have to carefully see how it fits and how it maintains.
Вам важно внимательно посмотреть, насколько это совпадает, насколько это поддерживает.
The principles of contact.
Принципы контакта.
Of the present moment.
Настоящего момента.
Of attention, temporality.
Внимание, темпоральности.
Aesthetic basis.
И эстетических шагов.
And then, you can maintain that, you can explore widely.
И тогда, если вы можете поддержать это, вы можете исследовать более широко.
Right. It's just like if you don't have a very strong basis in your sense of self, in self-support, you can't really love, you know, any, you know, wide bandwidth. Everything becomes narrow.
Если у вас нет достаточной уверенности, основ, у вас нет возможности действительно любить всю широту возможностей для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Если вы чувствуете себя уверенным, то вы можете открыться очень широко.
Интересует такой вопрос, бессознательное. Вот как вы можете сказать, что такое бессознательное, как оно влияет на сознание, и можно ли сознанием изменить бессознание, или, как бы сказать, воспользоваться бессознательным для, во благо человека?
What do you think about the unconscious? How is the unconscious related to the consciousness? Is it possible to change the consciousness with the help of the unconscious? How can the unconscious help the person?
Can I translate this into Gestalt therapy terms?
Можно я переведу это в термины гештальт-терапии? Yes.
So, fundamentally, I think you could say Gestalt therapy replaces the conscious-unconscious distinction with figure of ground.
Можно сказать, что в гештальт-терапии понятие сознания бессознательного заменяют понятиями фигуры фона.
Figure in gestalt formation is what you're aware of, what you're paying attention to, what it is you're making.
Фигура – это то, что вы осознаете, то, на что вы обращаете внимание, то, что вы создаете.
And we could call that analogous to consciousness.
И мы можем назвать это аналогичным сознанию.
Ground is that which is not being attended to.
Фон – это то, что мы не осознаем, то, что мы не воспринимаем.
Beyond of awareness.
То, что находится вне осознанности.
And so you could call ground the similar to unconscious.
И можно назвать фон как что-то сходное с бессознательным.
One of the most basic moves in gestalt therapy.
Один из ключевых движений в гештальт-терапии
is to help a person move from their stuck figure.
Это помочь человеку передвинуться с зафиксированной укоренившейся фигуры.
Which is full of symptoms and pain.
Которая полна симптомов и боли.
Otherwise, why are they coming to you?
Иначе почему они приходят к вам?
And going to the ground. To find, as I was saying earlier, some strengths, some possibilities that are not being well used or even aware.
Перейти к фону и найти там ту энергию, те возможности, осознав которые, можно получить больше силы.
And so what becomes then aware from the ground makes a new figure.
И тогда то, что осознается из фона, становится новой фигурой.
And in this sense, it's almost like unconscious transforming conscious.
И тогда это что-то похожее на переход из бессознательного в сознательное.
Now, one of the ways I like to say this.
Один из способов, который мне нравится, чтобы сказать об этом.
Is that this capacity that Freud and psychoanalysis calls the unconscious is like a playwright.
Это то, что Фрейд и психоанализ называли бессознательным, это как сценарий.
It's a secret hidden playwright we all carry around.
Это тот секретный, спрятанный сценарий, который мы все несем в себе.
It became a playwright in childhood.
Он становится сценарием в детстве.
It's very good at being a casting director. So it knows how to pick a good leading lady or leading man for its play, its movie.
Это очень хороший сценарий тем, что хорошо известно, как подбирать актеров на роли, как быть хорошим режиссером в этом представлении.
You see this in the intimate partners that people choose.
Мы видим это в партнерах интимных, которых выбирают люди.
Try to make them like an imitation of a father or mother.
Они делают так, чтобы они были имитацией собственных отца или матери, либо противоположностью собственных отца или матери.
And then, often without awareness, they create this whole drama.
И затем, часто не осознавая этого, они создают эту драму.
There's a repetition with variation of childhood.
Это повторение с вариациями из детства.
I would say part of gestalt therapy is to free people from repetition.
Я бы сказала, что задачей гештальт-терапии является освободить человека от повторения.
So they can experience the new moment as genuinely new.
Чтобы человек мог воспринимать новый момент как истинно новый.
Добрый вечер. Спасибо большое за ваши ответы. Было очень интересно.
Очень.
Я сейчас чувствую очень много вдохновения. Очень хочется читать ваши книги. И вопрос, что вдохновляет вас? Какие-то фильмы, музыка, книги? Где вы берете вдохновение? И ресурсы.
Where do you take your inspiration and resources?
Oh, from all those.
Из всего этого.
Though I have to confess.
Но я должен признаться.
That I don't get so much out of reading psychology books anymore.
Я больше не получаю такого вдохновения от чтения психологии.
I prefer reading. Philosophers.
Я предпочитаю читать философов.
Like Husserl and Heidegger and.
Например, Гуссерля или Хайдеггера.
And
многих других.
I prefer reading novels.
Я предпочитаю читать романы.
I learn more, I think, about human character and how people feel and live in their daily life. From novels and from psychology.
Я думаю, я узнаю больше о чувствах, о жизни людей, об их повседневной жизни из романов, чем из психологии.
Psychology writing is too abstract for me.
Для меня книги по психологии слишком абстрактны.
Even most writing in gestalt therapy.
И даже большинство написанного в гештальт-терапии. Мне скучно.
I read a lot of poetry, I listen to a lot of music.
Я читаю много поэзии, я слушаю много музыки.
I collect art.
Я собираю произведения искусства.
And movie, I mean, I love movies. Who doesn't love movies?
И кино, кто же не любит кино?
Вы начали нашу встречу со слов, что во всех странах подавляющее большинство на встречах и в группах.
In the beginning of today's meeting, you mentioned that in most countries there are many women and very few men.
Later, you
said that you were a male feminist.
А у меня мелькнула как шутка.
And I had kind of a joke.
О мужчинах-шеф-поварах. И о женщинах, которые каждый день готовят на кухне.
About male chefs and women who cook daily.
И кормят детей и мужчин.
And feed their children and their men.
Может быть, женщины это такая сила?
Maybe women are such a force.
Которая насыщает и украшает и творит. И только.
That nourishes and creates.
Единицы мужчин,
and only very few men are able to become male chefs.
Каких-то замечательных
restaurants. And create miracles in most magnificent restaurants.
Так мне хотелось пошутить, и мне кажется, что это все как-то.
This is my joke, which seems to me this kind of balance.
It's true, I think.
Я думаю, это правда, да.
You know, I find that cooking is a very creative activity.
И я думаю, что приготовление пищи это очень творческое занятие.
In my marriage, which is my second.
В моем браке, это мой второй брак.
My wife does not at all like to cook.
Моя жена вообще не любит готовить.
So if there's any cooking to be done, I do it.
Если нужно готовить, готовлю я.
It's the opposite of my first marriage.
И это противоположно моему первому браку.
And I find it relaxing, and I'm always amazed that I can. Do all these things, put all these ingredients
мне
together.
Это кажется очень расслабляющим. Мне нравится думать об этом, как сочетать разные ингредиенты.
Sauté this, bake another thing, put it all together.
Тушить это, испечь то, положить это все вместе.
And amazing, it's good.
И удивительно, это хорошо, это вкусно.
This is a big accomplishment.
И это большое свершение.
You know, it's as much fun as being in a high school chemistry lab and making different things out of chemicals.
Это настолько же увлекательно, как на уроке химии в лаборатории в старшей школе смешивать разные компоненты вместе.
But the real heart of my, what I'm calling my male feminism.
Но настоящее сердце того, что я называю своим мужским феминизмом.
It took me many years to both observe this and accept it.
У меня заняло много лет наблюдать это и принять это.
Since I used to be pretty much your typical narcissistic male.
Поскольку я раньше был достаточно типичным мужчиной-нарциссом.
I've come to firmly believe, and I feel like I know it, that men, for all their insistence on I and power and individualism.
Я убедился и твердо верю в то, что мужчина со всем его я и стремлением к индивидуализму
are more dependent than women.
Более зависим, чем женщина. Женщины более независимые существа, чем мужчины. Я занимаюсь очень много терапией с парами. И я очень много написал об этом. Я наблюдаю это снова и снова на протяжении многих лет. Когда мужчина уходит из семьи, как правило, у него есть женщина, которая ждет его где-то в стороне.
Men don't like to be alone.
Мужчины не любят оставаться одни.
And they particularly do not like to be without mothers.
И в особенности они не любят быть без мам.
So men who have many women.
Поэтому мужчины, у которых было много женщин.
They're always making sure they've got lots of alternate mothers in case one or the other leaves them.
Они делают так, чтобы иметь запасную маму, которая будет ждать их в том случае, если кто-то другой бросит их.
Marriage,
когда женщины уходят из семьи,
time, always, time,
в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев, им просто осточертело. Я ухожу, мне достаточно. Они не зависят от того, чтобы иметь другого мужчину. Они просто готовы уйти. Это признак независимости. Это история, как я ее вижу.
Я сейчас с сожалением обнаруживаю, что наше время подошло к концу.
It's a pity to see that our time is up.
Я благодарю тебя, Майкл, за развернутые интересные вопросы. При этом я чувствую еще больше интереса, чем я чувствовала до начала нашего интервью.
Майкл, thank you so much for your very wide and deep answers, and I feel even more curiosity than I had in the beginning.
Я благодарю нашу аудиторию за то, что вы пришли, поддержали и совместно создавали эту атмосферу.
For co-creating this atmosphere together.
Спасибо всем.
Thank you.
Thank you for coming and thank you for your questions.
Спасибо, что вы пришли. Спасибо за ваши вопросы и за ваши вопросы.
Evoked a lot in me.
Они возбудили многое во мне. Спасибо.